Мы прочтем несколько мест Писания, которые могут на первый взгляд показаться совершенно идентичными. Но, я надеюсь, вы в них сразу уловите некое слово, некую заповедь, и попробуйте прочитать о ней в каком-то особом ракурсе, может быть, вы раньше его не замечали. Начну с послания апостола Иакова, 2 глава, 8 стих. Послушаем. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете». Смотрите, как сказано, закон царский. Или можно сказать иными словами, царский закон согласно Писанию, высший закон. Мы вернемся к этой мысли, но теперь еще слова апостола Павла, Римлянам 13 глава 9 стих. Вслушайтесь и в это утверждение. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Апостол Павел указывает прямо, буквально прямо, что все те заповеди, которые написаны на одной из скрижалей, а мы знаем, их было две. На первой было 5 заповедей по отношению к Богу, и только лишь одна, как бы мы назвали ее, переходная по отношению к родителям. На другой все по отношению к человеку. И эти заповеди, говорит апостол Павел, заключаются в одном слове, хотя этого слова на скрижалях нет и в помине. Оно где-то там записано в Торе, и я скажу более того, одним предложением и совершенно незаметно. Когда мы рассуждаем о том, как люди раньше читали Писание, как они могли вытащить из него наиболее важные вещи, мы удивляемся. Потому что эта заповедь «возлюби ближнего как самого себя», она не лежит на поверхности. Вы ее не найдете в Ветхом Завете, выделенной крупными буквами. Она так в контексте. Так в контексте, в некоторых утверждениях она действительно видна, но вот так, чтобы это было действительно как заголовок, этого нет. Ну что ж, мы прочтем еще один подобный стих или комментарий по поводу этой заповеди того же апостола Павла. Это будет уже послание Галатам, 5 глава, 14 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Слова евангельские нашего Спасителя. Когда к нему обращались о том, какие есть наиважнейшие заповеди и какая наиважнейшая заповедь в законе, он указывал всегда две: возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И вот здесь мы видим, апостолы выводят из этого нечто особенное. Иаков прямым путем называет это законом царским. Апостол Павел говорит, весь закон заключается в одном слове. На самом деле, конечно же, хочу вас уверить, что апостол Павел следовал определенной традиции. Традиция, которая существовала в еврейском народе в понимании глубины этой заповеди. Такое понимание действительно существовало в древности. И так люди называли ее между собой, эту заповедь, важнейший закон, главный закон или общий закон, они говорили. Что такое главный или общий закон? Это означало, что все остальные заповеди Торы, а сколько заповедей в Торе всего мы знаем? 613. Значит, все остальные 612 есть сумма частностей, которые составляют вот этот главный закон. Как, вдумайтесь, одна заповедь может включать в себя все заповеди? Обобщает апостол Павел, говоря, что весь закон, даже любовь к Богу, она включена в этой заповедь. Как может эта заповедь содержать в себе все? Ведь Все остальные заповеди не также включают отношения между человеком и Творцом. Напомню вам одну историю, если вы ее не знаете. Однажды к одному известному раввину, очень древнему, к которому явно наш Спаситель относился с пониманием и одобрением, потому что его речи нашего Спасителя, они как раз соответствовали тому мировоззрению, к которому немного примыкал этот человек. Его звали Гилель. Так вот, Гилель, о нем есть такая история. Один из язычников подошел к нему однажды и сказал, может быть, немножко насмешливо, но в то же самое время он имел желание, огромное желание, все-таки узнать Тору, узнать закон Божий. Его что-то привлекало, но объем казался таким невероятным, как мы сегодня уже сказали, 613 постановлений и заповедей. Это же не вместить в себя человеку. И вот он приходит, желание все-таки есть, но и некоторая настороженность, и даже некоторое пренебрежение, разные чувства в нем борются. И он говорит Гилелю следующее: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», сказал этот человек. Гилель ответил ему, в одной интерпретации он сказал так: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В другой интерпретации другие слова, но из того же самого смысла: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. Остальное все в законе – комментарии к этой заповеди. Иди и учи». Интересный смысл, который еще в древности открывался, что это царский закон, а мы почитаем царский закон как высший закон, а все остальное, по словам Гилеля, это лишь комментарии к тому, как исполнить этот закон правильно. И как сказано, иди и учи этому человеку, я думаю, и нам полезно услышать. Таким образом, перед нами очень ясный, казалось бы, закон, и ясный смысл в том, что ни одна из заповедей, согласно учению апостола Павла, согласно пониманию древних мудрецов, не является более предпочтительной, чем эта заповедь. Повторю, ни одна заповедь, записанная в Слове, не является более предпочтительной, чем эта. Они даны для того, чтобы человек мог сердцем, душою подготовиться к ее исполнению. Как сказал Гилель, они лишь комментарии, без которых невозможно ее исполнить в полном объеме. «Как самого себя возлюби ближнего». Акцент на слова «как самого себя». «В той мере, как ты любишь себя, и не меньше». Помните, Христос сказал: «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». В той мере, в которой ты желаешь добра себе, и не меньше. Мы должны стоять, согласно этой заповеди, послушайте, на удовлетворении потребностей людей. Мы должны стоять на страже, видя нужды человеческой души каждого из народа Божьего, не менее, чем мы стоим на страже своих собственных потребностей. Слушайте, как это невероятно страшно. Еще раз повторю. Ты должен стоять на страже и удовлетворять нужды народа Божьего, ближних тебе людей, не менее, чем ты удовлетворяешь свои нужды и потребности. Интересно, в Иерусалимском Талмуде были такие мысли о рабах-евреях. Мы знаем, что у евреев тоже были рабы, но рабство отличалось от римского. Это не был раб, это был человек, который, можно сказать, до поры до времени только находился как работник в доме. Причем настолько доброе и лояльное отношение должно быть и было, согласно Священному Писанию, к этим людям, что нигде в мире подобных устоев не было. И об этом, об отношении к рабам, к работникам, к слугам или тем, кто за долги вынуждены были в рабство, мы знаем, что на 7-й год они отпускались. В юбилейный год они отпускались. Даже если человек попал на 6-й год, то отпускался все равно на 7-й год. Понимаете смысл? Мы должны понять, что юбилейный год не отсчитывался от момента попадания в рабство, а от времени сотворения мира. Поэтому, когда человек попадал, неважно, в какой момент он попадал, как кому дано, Кому-то приходилось 7 лет отработать свои долги, а кто-то всего лишь год, но отношение к нему должно быть особенным. Так вот, в этом Иерусалимском Талмуде говорит, чтобы рабу было с тобой хорошо. И дальше поясняет следующее. Если у тебя есть подушка, и ты лежишь на ней, а твой раб, слушайтесь, это совершенно фантастические заявления фарисейской мудрости и праведности, которую нам Христос сказал, что? Превзойти. Так вот, какая мудрость и праведность была у них, нам нужно ее превзойти. Это фарисейская мудрость и фарисейская праведность. Если у тебя есть подушка, а у раба твоего нет подушки, он спит на земле, ты должен отдать ему подушку, чтобы ему с тобой было хорошо. А если у тебя есть подушка, и ты не спишь на этой подушке, а у него нет подушки, то твой грех, было написано в Талмуде, хуже Содомского. Если у тебя есть стул, а у твоего раба не на чем сидеть, раба, я подчеркиваю, не гостя в доме, а работника, вы пришли к столу, скажем, да? У тебя есть стул, у раба стула нет. Ты должен отдать ему свой стул, а сам стоять или сесть на землю. Если же ты этого не делаешь, написано в Талмуде, твой грех хуже Содомского. Наша праведность как? Превосходит праведность книжников и фарисеев. Кстати, сказано, что если не превзойдет, то и не войдем в Царство Божие. Поэтому это кажется невозможным. Причем это повелительная заповедь, друзья мои, повелительная «возлюби ближнего, как самого себя». Но невозможно даже предположить, что Священное Писание, Тора, что-то может преувеличивать. Предложить человеку что-то невозможное. Все законы установлены с абсолютной точностью и с абсолютной целью. Ведь намерение Творца по отношению к творению, что хочет Бог? Он хочет открыть нам свою сущность, чтобы мы могли подниматься своей душой все выше и выше и в итоге слиться с Создателем. И вернусь к мыслям об этой заповеди, но прежде мне нужно сделать небольшое отступление. Я хочу показать вам некоторые вещи, которые мне кажутся важны. Для того, чтобы мы могли правильно мыслить и понимать сущность нашей веры, сущность библейской веры, для начала нужно понять одно для себя, усвоить сердцем и умом, что Творец есть абсолютное добро, и нет в нем никакого зла. Об этом много говорится в Священном Писании. Во многих местах Ветхого Завета так и написано «благ Господь». Это высокое понимание слова «добр», то есть высочайшим образом. Добр не просто сочувствующий, но и творящий добро. Апостол Иоанн скажет следующие слова. «Вот благовестие, которое мы возвещаем вам». Сущность благой вести Иисуса Христа. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть в самом Боге нет никакого зла. Он не принимает и не причиняет никакого ущерба человеку. Благ Господь, как написано, ко всем призывающим Его. Бог есть любовь, скажет апостол Иоанн, величайшие слова. Это должно быть воспринято с самого начала. С самого начала должно быть воспринято человеческим естеством, как закон мироздания. Тогда возникает вопрос, в чем же причины зла, которые есть на этой земле? Все причины зла в нас. Все причины зла в человеческой натуре, все причины зла в неукротимом желании человека получать для своего удовлетворения, брать для себя, страстная погоня за своим благополучием, в итоге оказывается всегда причиной зла ближнему. Всякий раз, когда мы для себя, я не говорю сейчас о материальных вещах, все что угодно в этом смысле. Тот эгоизм, о котором мы говорим, и есть первооснова нашей греховности. Нет никакой другой причины для греха. Поврежденность природы человека в этом и заключается. только себе любой ценой за счет любого другого человека. Но я хочу подчеркнуть, что в Творце нет эгоизма. Мы нуждаемся в ком-то. Эгоизм, как я уже сказал, это получить за счет другого. Потому что для того, чтобы удовлетворить наши нужды, нам порой хочется взять от кого-то и присвоить себе. Опять же говорю не о материальных вещах, даже о моральном удовлетворении. Но Творец ни в ком не нуждается. Вдумайтесь по определению. В Творце нет желания получать. Почему? Потому что нет объектов, в которых бы он нуждался для своего совершенства. Иначе он не совершен и не Бог. Понимаете, это постулат. И если нет того объекта, который нужен для совершенства Творцу, который по определению совершен, значит, ему нет основания причинять кому-то вред. Он ни у кого ничего не возьмет, как совершаем мы, делая зло. В нем нет то, что есть в нас. Но в нем есть иное желание, желание творить добро. Поскольку он сам есть любовь, творить добро, желание отдавать самого себя, приближая свое творение к себе, насколько это только возможно. Мы читаем, Бог есть любовь. Но мы скажем, почему же тогда есть проблемы, страдания, переживания? Как он это делает, что мы не всегда ощущаем, нам кажется совсем иначе, выглядит все по-другому. Есть два пути. Есть путь земли и путь неба. Есть два пути, которые предназначены для человека. Есть два пути, на которых человек может нечто открыть в себе, что поможет ему приблизиться к Творцу. Только один путь земли очень сложный. Я объясню, что это значит, но сначала скажу, это путь причинно-следственных связей. Что посеет человек, то и пожнет. Это путь страдания, это путь испытаний, это путь горечи и путь разочарования, на котором человеку приходится столкнуться в итоге с самим собой. Я хочу еще раз подчеркнуть одну важную мысль, мы говорили ее прежде. Творец управляет абсолютно всем. Но мы говорим, что нам дана свободная воля. В чем? В богобоязненности. То сделать выбор в пользу Творца, в пользу понимания сущности своего предназначения, в пользу нужды в нем предназначено именно нам. Так вот, путь земли, путь горечи. И человеку кажется, что он вкушает на своих этапах, не только кажется, так и есть, что-то горькое, кислое и неприятное от своей жизни. Спросите любого ботаника, сколько стадий проходит до созревания плода? Прежде чем вырастет хороший, сочный, красивый, сладкий плод, в том, что появляется на ветке, нет никакого намека на красивое и совершенное, что будет позднее. И чем плод более сладок и привлекателен, когда он созревает в конце, ботаники вам скажут, тем более он горек и безобразен в своем развитии. Это действительно реальность. И вот когда мы проходим пути испытаний, это не значит, что Бог оставил нас. Но мы порой вкушаем незрелые плоды своей жизни, они кажутся нам очень горькими и неприятными. Но эти испытания, страдания даны нам для целенаправленного роста. Пока не созреем, не станем достойными получить мирный плод праведности. Однако надо знать и хорошо помнить о том, что нет силы во Вселенной, которая могла бы противостоять Творцу. И эти страдания, которые допускает Бог, я подчеркиваю, для определенной цели, не являются причиной, что можно было бы сказать, это не есть любовь. Это всегда метод любви, метод исправления. Помните, апостол Павел скажет в 11 главе Римлянам 22 стихе. «Итак, видишь благость и строгость Божию». Смотрите, Бог управляет этим миром, как любящий отец, благостью и строгостью. Как говорили в древности, левая рука отталкивает, а правая рука приближает. И порой мы в жизни ощущаем это отталкивание. Помните, мы определяли в свое время, что это называется милосердие и строгость Божия, то, что мы и прочли. Хесед и гвура. То есть мы понимаем, что эти два определения, которыми Бог управляет во вселенной, и цель строгости, какая цель? Когда человек испытывает эти некоторые удары, чтобы с их помощью человек получил потребность, послушайте, и желание помощи Творца, иначе пропадет. Когда человек проходит этот жизненный путь, кто в страданиях, не каждый человек задумывается об этом. Если жизнь идет гладко и спокойно, для человека, не желающего познавать Бога, она так может и завершиться видимым спокойствием и гладкостью. Но Бог допускает в жизнь человека определенную строгость, чтобы с этой помощью человек получил желание и потребность в помощи Творца, чтобы он увидел, что даже ради себя у него нет сил жить по заповеди Божией, даже ради себя он ничего доброго сделать не может, даже ради себя он себя исправить не имеет сил, что сломанного в жизни гораздо больше, чем построенного, что падений намного выше, больше, чем подъемов в жизни. И тогда этот человек действительно в этих трудных обстоятельствах он может чувствовать, что трудно исполнить даже самое малое духовное. Я думаю, мы ощущаем это, мы порой переживаем это. Для чего допускает этот Творец? В какой-то момент мы начинаем осознавать, что никто нам не может помочь, только Бог. И он понимает, что никаким иным образом не заслужить. И только по благодати Божией мы можем жить по вере. Послушайте, по вере, что значит жить по вере? По закону, написанному в сердце нашим, Духом Святым. По Торе, записанной в сердце, мы можем жить только, если Бог даст благодать. А если не даст? Благодать – это незаслуженная милость. И вот такая душа начинает осознавать нечто. И у нее рождается, я бы сказал, вопль к Богу, вопияние к Творцу. Такой человек просит: «Господи, открой мое сердце, открой мои глаза, приблизь меня к себе». И послушайте, сейчас очень важно. Кто-то скажет: «Я много раз это делал, но не получается». Отвечу: высшая премудрость никогда не ошибается. Только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше. Только тому, кто действительно хочет. Послушайте, не получить нечто, у нас разные желания, мотивы. Господи, благослови мою семью, благослови дом, благослови, ну, там, скажем, мои проблемы. То есть благословить проблемы, значит сделать их еще больше. Господи, избавь меня от этого поприща, от этого пути, избавь меня вот от этих условий, хотя в Писании сказано, что нам нужно просить о терпении, чтобы пройти поприще, которое нам предлежит, предлежащее нам поприще. Бог знает действительно, Бог слышит, Бог читает сердце человека, и только тому, кто действительно хочет, послушайте, приблизиться к Творцу, только тому человеку дается помощь свыше. Если есть хотя бы какой-то иной мотив, тогда человеку не дадут удовлетвориться. Почему мы испытываем вновь и вновь горести и проблемы? Если есть какой-то другой мотив, то Бог не дает удовлетворения такой душе и вновь открывает ей, показывает ей, насколько она плоха в таком состоянии. А когда это открывается? Когда мы понимаем, все растеряли, саму жизнь потеряли. Казалось бы, вот оно где. Вот оно правильное направление, шел бы по нему, но мотивы были неправильными. И Бог позволяет нам вновь впасть вот в эти состояния, в которых мы можем увидеть самих себя. И человек так увидит, что он на самом деле далек от святости. И это причиняет ему боль. И будет причинять. До тех пор, пока он не поймет, что нет в нем никакой святости и правды. И тогда человек может раскаяться и видеть, что это Бог отделил его от чистоты. Бог отделил его от святости. Почему? Потому что тайным желанием внутри было наслаждаться тем, что ты уже признал как отходы жизни. Понимаете? То, что человек уже признал как неправильное. Я не говорю сейчас о каких-то вожделениях, о многих моментах жизни мы можем здесь сказать, в том числе все, что записано в Евангелии, что называется сетью, искушением и так далее. И если человек признал это неправильным отходом, но его тянет к этому мусору, Бог дает ему такую возможность. Но если он кается, он понимает, что собственные похоти приводят его к этому, тогда Бог дает, опять же, Бог дает ему осознать, что только Творец может ему помочь. И тогда есть высокий путь, путь неба. Какой же это путь? Я хочу подчеркнуть, что это два разные пути, но в то же самое время они могут быть и схожи, сходиться иногда. Путь земли и путь неба. Путь земли предназначен для людей мира, а также для тех христиан, которые пренебрегают путем неба. А что же такое путь неба? Это путь заповедей Христовых. Путь исполнения заповедей, который назван легким и благим. Именно он способен нас сделать достойными нашего предназначения гораздо быстрее. Ведь для чего нам даны страдания? Для чего? Чтобы мы увидели в себе что? Грех и зло. Тогда вопрос, для чего нам даны заповеди? Для того, чтобы мы увидели в себе грех и зло. Поэтому есть два пути. Путь земли, который толкает тебя сзади постоянно. Путь горького опыта, проб и ошибок, когда человек не стремится душой исполнить заповедь, а только лишь желает течь по течению, как говорим, идти неспешно, но его жизнь сама подталкивает, и он видит в себе этот эгоизм, он видит в себе это зло. Дай Бог, чтобы он увидел. Но есть путь легкий, путь благой, путь добрый, на котором совершенно нет места этому роду переживаний и страданий. Это путь исполнения заповеди. Не зря древние говорили, что тщательное стремление исполнения заповедей Христовых открывает человеку его немощи. То есть, когда человек становится на путь заповедей, осознанно желая жить по Слову Божьему, в нем открываются его немощи, его противление Богу, в нем открывается его неспособность жить по Слову Божьему, и тогда он тоже взывает о том, о чем мы говорили, к тому, о ком мы говорили. Он взывает к Всевышнему и просит о благодати. Но я хочу подчеркнуть, что это два пути, казалось бы, приводящие к одному, совершенно пути с разными последствиями для жизни. Путь земли и путь неба, путь страданий, наказаний и путь заповедей. И они буквально бывают одновременно в нашей жизни. Но заповеди нам открывают то же самое – осознание зла, находящегося в нас. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 25 стих. Основа всякого зла, друзья мои, ничто иное, как любовь к самому себе. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Смотрите, здесь только в контексте можно понять эти стихи. Любящий душу свою. Основа всякого зла, не что иное, как любовь к самому себе. Любить свою душу, разумеется, за счет нелюбви к другим душам. Я хочу сказать, что когда мы говорим о духовности, истинная величина духовности, То есть степень духовности человека заключается в осознании зла в себе. Запомните это. Истинная величина духовности в степени осознания зла в нас. По природе человек, он так создан, что он отталкивает от себя злое, плохое. Но отличие между людьми в осознании зла. Что является злом? Если человек ясно осознает, что является злом для него, не сейчас, может быть, а через 50 лет станет смертельно опасным для него то, что сделано сейчас. Он будет очень осторожен, он никогда не сделает этого. Мы понимаем, что чем более развита душа, она осознает большую степень зла в себе и отталкивает его в большей степени. Нерадивая душа ощущает меньше зла в себе, и она остается в грязи, потому что она не чувствует этой грязи. Вы понимаете суть? Дикий человек, а любовь к самому себе есть эгоизм, не считает эгоизм плохим качеством. Представьте себе дикаря. Он без стыда живет этим эгоизмом. Как только ему подвернется возможность, он грабит, насилует, убивает всякого, которого может достигнуть. Чуть более развитый человек уже ощущает некоторую степень своего эгоизма. Средний человек в мире. И он не пользуется им публично. Но как только предоставляется возможность, в тайне он всегда им воспользуется. Но вот истинно духовный человек, ощущающий и понимающий степень зла в себе, ощущает этот эгоизм как мерзость. Он уже не может терпеть его в себе. Он отталкивает, как я уже сказал, изгоняет его. Он не хочет ничего для своей души получать за счет другого. И когда вот такое приходит к нам, тогда у нас начинают пробуждаться искры любви к ближнему, к тому, кто близко. Кто такой ближний? К тому, кто близко, кого ты видишь, к тому, кто на твоем пути. Я хочу подчеркнуть, всегда считалось, что в семье ближний для мужа жена, а для жены муж. Что бы ни сделала жена по отношению других людей, какое бы ни оказало милосердие, то же самое и муж, никогда им не зачтется как исполнение заповеди, если они не сделали это тому, кто ближе. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Для детей ближние родители в том числе, потому эта заповедь и стоит, как бы начиная весь смысл этого закона. Ближний – это тот, кто, попросту говоря, близко к тебе. А кто близок к тебе? Это тот, кого ты видишь. Вот мы сейчас ближние друг другу. Вот сейчас здесь, в данном случае, мы все как народ Божий, как собрание церкви, как община. Мы ближние. Ближний тот, кто на твоем пути, с кем ты пересекся. И вот когда мы начинаем пробуждаться, у нас появляются некие искры любви к ближнему, мы понимаем низменность любви к себе. Это начинает ощущаться всеми фибрами души. И мы понимаем, что эта любовь к себе и есть самая большая причина, которая мешает ощутить нам благость Божию, близость Творца. Мы не чувствуем этого и не переживаем. И выходит, что цель творения – это приближение к Творцу, это слияние с Ним, это прилепление к Нему. Это подобно ветвям и корню. То, что в корне, то и в ветвях. Помните, Христос сказал, «Я лоза, а вы ветви». Если мы уподобляемся всему тому, что есть в нашем корне, сказано, подражайте Христу, подражайте вашему Спасителю, подражайте Богу, точно так же сказано. Если мы уподобляемся всему, что есть в нашем корне, мы будем испытывать то же самое, что испытывает этот корень. И все, чего нет в этом корне, а в нем нет эгоизма, в нем нет ненависти, в нем нет отталкивания человеческой души, как часто делаем мы, становится невыносимым и отвратительным. Все зависит от степени подобия этому корню. И вот я и приведу главную мысль. Когда появляются эти искры Божьей любви к ближнему? Когда мы начинаем жить и делать, и все, что мы совершаем ради Творца, служить ради Творца, молиться ради Творца, ради того, чтобы быть на этой лозе, не ради награды или наказания страха, не ради того, чтобы что-то получить в этом материальном мире, а намерение иметь одно желание, одно стремление. И тогда все искры эгоистичной любви угасают. И хотя Спаситель приводит и первую заповедь «возлюби Бога», оказывается, что она тоже предназначена главной цели. Потому что возлюбить Бога, практическая сторона этой заповеди, выражается в чем? Возлюбить ближнего, как самого себя. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Далее, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Теперь можно понять ответ Гиллеля, что все заповеди являются подготовкой к этой главной. И даже заповеди, которые направлены между человеком и Богом, они включены именно в эту подготовку. Что в этой заповеди есть цель нашего существования в этом мире. И мы не можем перейти в грядущий мир, если мы не исполним этой заповеди. Потому что даже если мы молимся часами, уповаем на Бога в кавычках якобы, но брата своего, как написано, ненавидим, то мы лжем. Итак, чтобы исполнить заповеди, являющиеся конечной целью Торы и Евангелия, все, что предписывалось, предназначено для этого. Обратите внимание, насколько это сильно, и эта заповедь будет очищать нас, пока мы не обретем природу, действительно всю природу любви к ближнему. И как только мы достигаем любви к ближнему, мы удостаиваемся слияния с Творцом. Иоанна 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». А что он заповедует? Написано в 12 стихе. «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». А как возлюбил? Снова возвращаемся к 13-му. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Во Христе все совершилось. В каком смысле и значении? Он смог победить все позывы человеческой эгоистической природы и полностью направить ее к одному – к любви. Все, что совершено здесь, на земле, Мессией, Спасителем, доказывает любовь Божию. Апостол Павел так и скажет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. И дальше – 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Я хочу подвести к завершению. Подчеркну то, о чем мы говорили. Весь закон, написано, заключается в одном слове. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Даже любовь к Творцу, выраженная в том, что Его нужно возлюбить всем разумением, всей сущностью, всей природой своей, то необходимое, что нам нужно совершать, и что, впрочем, никто измерить на земле не может, ни наши молитвы, ни нашу искренность, ни наше предстояние, ни наше служение перед Его лицом, ни наши мысли, ни чувства перед Ним, которые есть на самом деле, даже это великое предназначено для чего? Чтобы исполнить закон царский здесь, на земле. Послушайте, возлюбить ближнего, как самого себя. Нет большей любви, то если отдаст душу свою. Способны ли мы на столь высочайший подвиг? Способны ли мы умереть за нечестивого человека? Отдать жизнь свою за самого грязного, низкого, отвратительного с виду и душою? Отдать за врага, за того, кто был врагом? Когда Христос умирал, апостол говорит, мы были еще врагами. Отдать жизнь свою за врага. Отдать жизнь свою за слабого, немощного, который не исправится, не станет сильнее, так и останется бесполезным, беспомощным, казалось бы, нечестивого, человека, не имеющего чести, достоинства, совести. Готов ли ты за такого умереть? Готов ли ты отдать свою жизнь или жизнь своего сына? Бог свою любовь доказывает. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Закон царский. Возлюби ближнего, как самого себя. Аминь.